лекция называется «Жизнь в тревоге, жизнь в тревоге». По статистике, люди, страдающие разными видами тревожных расстройств или просто испытывающие тревогу, ну, все испытывают тревогу, да? И люди, которые так или иначе ситуативно или постоянно страдают от тревоги, их много. Ну, то есть этот симптом среди нас известен, блуждает, каждый с этим знаком. С паническими атаками многие знакомы, да? И, ну, собственно говоря, то, что является предметом разговора, не является ни для кого тайной. Нет человека, у которого нет тревоги. Вот. И когда я готовилась к лекции, размышляла о том, на что же мне опираться, да, кроме того, как описать, например, как выглядит тревожный человек, что в кабинете происходит с человеком, который испытывает тревогу, как он устанавливает отношения с терапевтом, я стала понимать, что недостаточно диагностических показателей. Ну, то есть вы установите, да, что у человека тот или иной вид тревожного расстройства. Если вы сами не можете установить, вы отправите коллеги к психиатру, и дальше вы будете понимать, что это невротическое расстройство, то есть это все равно психотерапия, это могут быть таблеточки, а могут не быть таблеточки, и вам все равно дальше с этим жить, с этим тревожным человеком в кабинете, и как-то вступать в контакт. И несмотря на то, что вы уже знаете якобы, ну, такой диагноз, да, ну, который не является жутким, таким психиатрическим, да, потому что мы, естественно, не имеем дела с психозом в этом случае, а мы имеем дело именно с беспокоящим расстройством, которое мешает жить, которое портит жизнь, не является оно таким губительным для жизни. Иногда больше, иногда меньше ограничивает человека в его свободе и активности, но беспокойство и досаду, ну, приносит всегда. И когда ко мне возвращается мой клиент, я приведу примеры клинических случаев сегодня, после психиатра я разделила ответственность психиатром и говорит, у меня тревожно-мнительное расстройство, или у меня тревожно-депрессивное, у меня фобическое расстройство, у меня простая фобия. Я радуюсь, что я разделила ответственность психиатром, но дальше мне снова с этим находиться в контакте, потому что человек это не проходит от установления диагноза. И таким образом я стала приходить к таким практическим путем приходить к тому, как мне устанавливать контакт с клиентом, у которого повышенная тревожность, да, повышенная тревога. Тревога это естественный результат ответа организма на стресс, да, когда тревоги слишком много выделяется, и когда этот ответ носит негативную окраску, резко отрицательную окраску эмоциональную при повышенном возбуждении. Да? Таким образом, мы имеем дело с повышенным возбуждением и негативной эмоциональной окраской. И, естественно, то, на что жалуется человек, находящийся в тревоге, оно вас индуцирует тоже. То есть все у него плохо, печально. Его фантазии носят негативную окраску, его беспокойство мешает ему спать, у него много телесных психосоматических реакций, о которых он бурно и долго вам докладывает. Любая попытка поговорить с человеком о чем-то другом, кроме как о его тревоге, приводит к неудаче. То есть, в общем-то, фоновые явления в разговоре с тревожным клиентом, это большое усилие надо сделать, чтобы, да, поговорить о каком-то другом фоне, чем о том, ну, о том, на что жалуется клиент, как он плохо спал, чего он боится, какие ему приходят в голову фантазии, ну и все остальные симптомы его, ну, специфического поведения. А дальше, что наблюдалось, да, из того, что я вспоминаю, что такие клиенты периодически смотрят на вас и говорят, ну что, ничего не проходит. Ну, по-прежнему, да, несмотря на все ваши усилия. И такие клиенты могут, в общем-то, несмотря на то, что они боятся отвержения, они могут сказать, я на вас злюсь, потому что я к вам давно хожу, много хожу, а, ну, там, пусть меня уже так не сильно все мучает, но все равно ничего до конца не проходит. Вот. И вот такая динамика отношений с клиентами стала, ну, естественно, у терапевта это вызывает тоже реакцию, ответную реакцию, контрпереносную. Стал наводить меня на мысль, что что-то я делаю не так, бесконечно создавая пространство.
Чуть-чуть потише, подальше микрофон.
А то нас
слышно
там, где у них
микрофон. А вот так хорошо слышно?
Вообще.
Можно я без микрофона?
А вот так слышно?
Да. Сейчас я тогда себе установлю. Так слышно, как будто это микрофон, да? Потому что мне кажется, что я вообще уже без микрофона.
Подставка.
Нормально же было.
Не, будет еще хуже. Я начну тревожиться.
стало приводить меня к мысли о том, что на самом деле, да, просто давая пространство для исследования феноменологии, выслушивая феномены и разворачивая бесконечно состояние клиента, я поддерживаю что-то не очень хорошее в нашем контакте. То есть оказываясь внимательной, оказываясь симпатичной, оказываясь терпеливой, я оказываюсь все равно неэффективной в контакте с клиентом, и его претензия, клиента, злость, говорящая о том, что ничего не меняется, она все равно как-то обрекает меня на какую-то дополнительную ответственность в контакте с клиентом. Эти все, опыты работы, стали приводить меня к истокам гештальт-терапии, а именно к экзистенциальной терапии. Я в итоге, могу вам сказать, что на данный момент, поскольку я не работаю как психиатр с людьми, обладающими тревожными расстройствами, я в гештальт-подходе стала базироваться на подходах экзистенциальной терапии. Гештальт и экзистенциальная терапия дружны. Гештальт много взял экзистенциальной терапии, даже скорее из экзистенциальной философии. И таким образом это совсем не противоречит духу гештальт-подхода. И что же нам рекомендует экзистенциальная философия относительно работы с тревожными расстройствами? А именно философия Кьеркегора. Если кто знаком, для вдохновения я прочитала немножко Кьеркегора, оказалось, он нормальный гештальтист, все он понимает. Так и если вы прочитаете Кьеркегора, никаких особых противоречий вы не увидите со своим подходом. А именно, Кьеркегор описывал два вида тревоги и различал их. Вообще их много, я забыла сказать, кстати, сейчас до Кьеркегора, мы, естественно, разделяем тревогу, когда мы ее видим и обнаруживаем, мы разделяем тревогу, вы помните, самая нормальная, реальная, естественная тревога, сигнальная функция – это ситуативная тревога. Тревога ситуативная, мы все тревожимся ситуативно, это помогает нам адаптироваться и урегулировать свой ответ организма на возбуждение приходящей с окружающей среды. Угроза может быть из среды, так же одинаково, как и из внутреннего мира. Если вы что-то вспомнили или ассоциативно у вас возникло в среде, то вы, соответственно, тоже проективно начинаете тревожиться. Поэтому, в общем-то, это все равно ситуативная тревога. Если угроза идет извне, вам что-то угрожает, вы будете тревожиться. Если угроза в этот момент идет изнутри, вы тоже начинаете тревожиться. Все это нормальная ситуативная тревога. Дальше тревога может быть экзистенциальной, это тот вид тревоги, который знаком каждому. И экзистенциальная тревога – это тревога бытия, тревога существования вашего. И возникает она тогда, когда вы задумываетесь об экзистенциальных вопросах, о наших данностях, о жизни, о смерти. Когда вы понимаете про свою конечность, про свое одиночество, про свой выбор и про свою ответственность. Экзистенциальная тревога, она также, она другая, чем ситуативная. И третий вид тревоги – это невротическая тревога, которая квалифицируется как раз как патологическая тревога, когда беспокойство связано не с угрозой реальной или внутренней ассоциативной, а когда она связана, она делится на адаптивную, генерализованную, когда тревоги слишком много, тревога затапливает, и человек приносит ее с собой. От этой тревоги невозможно избавиться. Человек окрашивает любую ситуацию своей тревогой. То есть тревога внутри нас бесконечно, постоянно окрашивающая мир, которая с неприкаянной проекцией блуждает, и пока вы не привяжете ее к страху, невозможно с ней ничего поделать. Вернемся к Кьеркегору. Кьеркегор также разделял тревогу на неопределенную тревогу, когда человек неосознан и не отделен, и он просто бесконечно тревожится. Он как ребенок не знает, что ему делать в этом мире, он не осознает ни себя, ни свою целостность, он не отделен. Он как ребенок, но в отличие от ребенка, ребенок не тревожится, он просто к маме привязан, к родительскому объекту. А взрослый человек, ведущий инфантильный образ жизни, Кьеркегор не употреблял таких слов, который не является ответственным и самостоятельной личностью, он испытывает неопределенную тревогу, как он ее и называл. А другой вид тревоги – это тревога рефлективная. Рефлективная тревога – это та ну, назовем ее условно, хорошая тревога, которая помогает человеку преодолевать жизненные сложности и которая должна сопровождать процесс его роста и расширения его осознавания. И вот возвращаюсь в кабинет. Когда я вижу клиентов с тревожными расстройствами, я в значительной степени замечала как раз процессы, которые мы теперь называем инфантильностью, да, инфантилизацией или регрессом, которые выдавали такие клиенты, ну, транслируя свой симптом, занимаясь манифестацией своего симптома, своей симптоматики, и избегали любых усилий, потому что эти усилия за них должна была делать я. И метод работы, да, на который я опираюсь в работе с тревожными клиентами, это действительно такое непростое дело, как опираясь на Киркегора, вернуть людям ответственность. Это не так уж и просто, потому что для того, чтобы клиенты могли осуществить вот этот акт свободы и ответственности, да, образуясь со своей тревогой, конечно, их нужно подращивать. Киркегор говорил о том, что тревога и ответственность – это два сопровождающих друг друга процесса. Если человек хочет быть свободным, если он хочет творить, если он хочет занимать активную жизненную позицию, у него должно выделяться много тревоги. Без этого никак нельзя. Он не описывал это как возбуждение, он описывал это именно как тревогу. И люди, которые решили затеять какое-нибудь дело, да, они также испытывают определенный уровень не только возбуждения и интереса, но и страха и тревоги. Называл это очень парадоксально, он как симпатическая антипатия. Но то, что мы испытываем, то, к чему мы испытываем влечение, перед этим же мы испытываем ужас. Было бы так здорово, если бы наши клиенты или мы, когда чего-то хотели, чувствовали не амбивалентность, да, интереса и страха, а только интерес. И на основании мотивации, интереса стремились к нашим целям. На самом деле тревоги выделяется гораздо больше, чем самого интереса. Тревогу вызывает новизна и неизвестность процесса. Люди, которые страдают тревожными расстройствами, если обратите внимание, да, на их образ жизни, они склонны к повышенному контролю, они избегают контакта, они не рискуют сближаться, и они стремятся к изоляции, да, потому что в изоляции легче контролировать как раз процессы необратимости и неизвестности. Поэтому в норме каждый человек испытывает сильнейшую тревогу при любом желании и при любом желании изменения контакта или цели. Поэтому Киркегор, он был религиозным, да, философом. Он, конечно, это связывал с понятием вины и ответственности. Что это значит для нас в работе с клиентом? Клиенты, которые испытывают тревогу, как правило, не испытывают вины. Они стремятся вас обвинить. Да? Таким образом, они уходят от ответственности. И если говорить о таблеточках, которые снижают тревогу, они бесконечно хотят употреблять таблетки, потому что им плохо, тревожно. Очень важно, чтобы что-то их поддерживало, да. Так вот, парадоксальным образом в работе с клиентами с тревожными расстройствами поддержка, да, является медвежьей услугой. Да? То есть как раз вот если говорить о нейтральной эмпатии, да, к этим клиентам, это способность их выслушивать, признавать их симптоматику, наверное, как-то. Я не знаю, даже сочувствием я бы не употребляла это слово, с пониманием относиться к их процессам, да, мучений, страданий, потому что страдания и мучения реальные, естественно, они не высыпаются, они приходят как сердца снятые, у них там, да, разные страхи и проявления, они боятся и своей агрессии, и своей сексуальной агрессии, и разрушительной агрессии. Сейчас приведу несколько случаев конкретных, да, работы с клиентами. Но, тем не менее, они измучены. Вы можете им посочувствовать, да, но очень важно, чтобы мера сочувствия, да, была определенной. Потому что как только они увидят, что они вас, грубо говоря, развели на сочувствие, да, все. Да, в этом моменте они начнут этим симптомом злоупотреблять прямо в контакте, рядом с вами. То есть, и следующее, что вы услышите, это что-то нам ничего не помогает из того, что мы говорим с вами, да, наверное, вы неэффективно работаете. Вот. Наверное, мне бы хотелось перейти к каким-то конкретным... перечислю еще виды тревоги. Я забыла вам сказать, что Киркегор такой чудесный со своим предположением, что людям важно различать эти виды тревоги и брать на себя ответственность за тревогу, да, они считают, что это ненормальное явление. Да. Он свою философию стал развивать уже после такой прекрасной концепции, которая бытует вот и сейчас в миру, она в тренингах развивается. Это концепция Спинозы и вследствие за Спинозы Декарта. Потому что там была такая идея, что можно овладеть своими страстями при помощи разума. Люди, которые приходят с избытком чувств или с тревогой, они больше всего просят у вас каких-то техник, чтобы вы помогли им с помощью когнитивных, как минимум, или там бихевиористических уже в крайнем случае, да, способов овладеть своими чувствами, своими страстями. Но они это называли это страсти. На самом деле все уже давно знают, что техника не работает, да, но тем не менее все стремятся что-то сделать при помощи разума, чтобы овладеть своими страстями. Киркегор добавлял, что, он отрицал этот подход, он говорил, что к разуму нужно обязательно добавить тело, которое как-то действует и существует, и чувства, которые, да, независимо от разума, все равно будут находиться рядом с вами. Итак, вернемся к понятию тревоги как к нормальному механизму, национальному сопровождению в развитии личности. Поскольку теория развития, да, она базируется с рождения, да, и, в общем-то, если человек делает усилия, он развиваться может до конца своих дней, вот, то, например, я бы хотела опираться тоже в своих рассуждениях. Когда-то очень давно я наткнулась, я даже не знаю, кто автор, на 6 видов аналитической тревоги, я вам их напомню, может быть, вы их знаете, да, потому что при нашем росте и развитии эти все виды тревоги мы проживаем. Я их перечислю, потому что, когда мы работаем с клиентом, можно все-таки привязать, какой вид тревоги сейчас испытывает клиент и какая потребность скрывается за тем или иным видом тревоги. Потому что с точки зрения Гештальт-подхода мы смотрим не только на то, что клиент испытывает тревогу и, соответственно, дискомфорт от этого переживания. Мы смотрим, какую потребность он не удовлетворяет. То есть он тревожится вместо реализации какой-либо потребности. И когда мы сможем определить, что за потребность у клиента не удовлетворена, и напрямую помогать клиенту делать усилия в удовлетворении этой потребности, да, тревога начинает отступать. А работа с тревогой – это работа с тем, чтобы поддержать клиента в его усилии, а не поддержать клиента в том, что тревога – это плохо, и сейчас мы что-то сделаем, чтобы тебя тревога отпустила. Это лишнее. Да? Вот. Чем меньше удовлетворено потребности, тем больше клиента тревоги. Да. И напоминаю, эти виды аналитические, да, конечно, аналитическая концепция, эти виды тревоги. Первая тревога, которая нас посещает при рождении и дальше нас сопровождает при любых кризисных ситуациях, связанных с выживанием и безопасностью, это тревога распада или аннигиляционная тревога. Эта тревога в основе своем имеет страх распада. И это угроза распада собственной идентичности в крайнем случае, да, это то, что называл Фрейд первичная тревога. И, соответственно, туда же относится, сигнальная тревога, которая свидетельствует о нарушении равновесия эго. То есть каждый раз, когда мы боимся сойти с ума или умереть, а люди, которые приходят с тревожными расстройствами или тревожной симптоматикой, они, если покопаться, да, можно найти у них тот или иной страх, прям такой более обнаженный. Они могут переживать аннигиляционную тревогу, тревогу распада собственной идентичности. А следующий вид тревоги исторически, да, формируется, это тревога персекуторная или тревога преследования. Эта тревога связана с тем, что ребенок, маленький, когда он растет, он в какой-то момент начинает испытывать страх перед преследованием со стороны плохих объектов. Напоминаю, что мир ребенка разделяется на хорошие объекты и плохие, на хорошие части мамы и плохие, да, а лучшая мама вся хорошая, а что-то другое плохое. И таким образом ребенок начинает испытывать тревогу преследования со стороны плохих объектов, которые могут его съесть, например, или нарушить его, и поглотить его. Туда же относится тревога поглощения, когда в отношениях, да, между взрослыми людьми кто-то боится, что его поглотят. Да, это тревоги, да, персекуторная тревога, тревога параноидальная, другими словами. Третий вид тревоги, он связан с персекуторной тревогой, это тревога депрессивная. Это наоборот, это когда мы переживаем по поводу собственной враждебности к хорошим объектам, что мы кого-то можем сожрать или разрушить. И депрессивная тревога всегда окрашена огромным количеством вины. То есть люди, ну вы знаете, да, ну в этом зале, наверное, все понимают, что такое депрессивная тревога, потому что люди всех вспомогательных профессий имеют в основе своей вину и депрессию, и именно на этом основании помогают окружающим. Потому что они переживают за свою враждебность хорошим объектом и в качестве извинения работают психотерапевтом или врачом. Так что да, депрессивная тревога спасает нас, ну, вернее, да, работа в вспомогательной профессии спасает нас от того, чтобы не переживать депрессивную тревогу. И это все, и персекуторная тревога, и депрессивная тревога, это такие два крыла, связанные с понятием расщепления, которое, да, хорошо описано, ну, в последних работах Нэнси МакВильямс, да, про расщепление. А вообще это относится к таким ранним процессам, которые хорошо описаны у Мелани Гляйн, которые называются, да, шизоидно-параноидный период стадии развития, депрессивная стадия развития. И считается, что люди, которые, конечно же, переходят от шизоидно-параноидной к депрессивной стадии развития и способны испытывать в отношениях чувство вины за свою враждебность, это победа для людей, готовых к отношениям. Можно сказать, что вот эти первые три вида тревоги, такие архаические, да, аннигиляционные, кстати, она же психотическая, ну, потому что если аннигиляционной тревоги много, да, то все разрушите, и себя, и другого, и мир, ну, и психоз наступит. Вот. Вот эти три вида тревоги, они достаточно ранние, да, они касаются человека, но человек их испытывает еще без отношений с другим цельным объектом. Для того, чтобы испытывать эти виды тревоги, не надо быть целостным, и не нужно, чтобы целостным был другой. Остальные три вида тревоги касаются уже отношенческой системы, когда есть я и есть другой, да, и там мы уже боимся что-то, да, извне, из мира. Вот первые тревоги – это внутренние, да, касающиеся нашей психики, а остальные касаются отношений между людьми. Итак, четвертая тревога – это кастрационная тревога, да, тревога, ну, это угроза в узком смысле сексуальной функции, да, вот, а в широком смысле это страх, что вас лишат каких-либо возможностей вашего либидо, то есть вашей активности, вашего желания творить, вашего желания что-либо делать. Следующая тревога, тоже отношенческая, это сепарационная тревога. Тревога сепарационная, значит, ну, возникает с самого рождения, но, конечно, апофеоз сепарационной тревоги – это процесс сепарации в подростковом возрасте. Да. То есть сепарационная тревога, ну, она в основе своей имеет страх, такую угрозу разлуки со значимым объектом, который, в общем-то, значим для выживания, а не просто любимым объектом. Вот. И последний вид тревоги, который мы рассматриваем как отношенческий, это тревога невротическая, она называется. Это тревога, связанная с утратой как раз любви и со страхом отвержения в отношениях с любимым объектом, со значимым любимым объектом. И когда мы видим перед собой клиента, важно определить, какой вид тревоги он испытывает и какая потребность стоит за тем или иным видом тревоги. И когда мы уже, да, это можем определить, мы сможем более целенаправленно помочь клиенту совершать усилия, да, усилия в том, чтобы встретиться с определенным видом тревоги, его преодолеть. Я бы хотела привести примеры клинические, да, для того, чтобы понять, как это связано, и на самом деле, ну, да, определить потребность, которая стоит за тем или иным видом тревоги, не так просто. Ну, казалось бы, что просто. Приведу пример клиента, обращающихся, ну, с той или иной симптоматикой. Клиентка 39 лет. Несколько лет назад у нее обнаружился страх летать на самолет. Ну, то есть вид простой фобии. Да. Клиентка такая, ну, неболтливая, на вид не выглядит супертревожно, не суетливая, скорее медленная, замороженная и все контролирующая. Работает с топ-менеджером успешно, то есть руководитель. Не может летать на самолетах, очень сильно тревожится. И для того, чтобы полететь, а поскольку работа связана с передвижением, она просит кого-нибудь, чтобы они сопровождали в дороге и пьет коньяк. Это ей кое-как помогает. Пришла не только потому, что она... Ну, да, потребность, ну как, ее запрос был в том, чтобы научиться летать на самолетах снова, потому что это случилось несколько лет назад, а ей нужно это связано с ее работой. Ну, понимая, что это определенная простая фобия, понимала, что это какое-то, да, ну, имеет отношение к тревожным расстройствам. Но никаких других признаков не было. В терапии за несколько лет мы пережили вместе с ней бессонницу, ухудшение ее состояния психосоматического, тремор, который стал сопровождать ее. Это все она связывает с терапией, ну и с результатами терапии. Что выяснилось, да, что несколько лет, не сразу, сильно не сразу выяснилось, что несколько лет назад, я пыталась все выяснить, после какого случая, да, начался страх летать на самолетах, это не выяснялось никак. И выяснилось в результате, что, может быть, это связано с тем, что ее бросил любимый человек, которому она верила, который ее предал, который живет там, где надо лететь. Выяснилось, можно сказать, как пытками, да, это не совсем не сразу. И когда это выяснилось, клиентка замкнулась вовсе, и я уже вообще ничего не могла узнать. Ни о ее детстве, она все забыла, все позабыла, и только настаивала на том, что как же мне летать на самолете, ведь все ухудшалось. Вот. Потребность, да, то есть, итак, вид тревоги, да, который стоит, да, за таким, ну, какой-то вид тревоги, скажем так, да. Это, ну, можно определить, да, что это тревога все-таки невротического характера. И когда я стала подозревать, что, ну, все-таки это удар в невротическую зону, да, она претерпела, ну, это было несколько лет назад, она не замужем, детей у нее нет, у нее были серьезные отношения. Когда я стала подозревать, что это тревога невротическая, да, и у нее, у клиентки все-таки есть потребность в близости, что она отрицает в близости, да, ну, в создании отношений. Она отрицает, потому что, ну, она довольна своей жизнью, у нее все хорошо, только на самолетах может летать. Выяснилось, да, что, ну, и как происходила терапия, да, клиентка, я хотела бы объяснить, что значит в этом смысле определить потребность клиента. Клиент не определяет эту потребность сам. И когда вы ее предлагаете клиенту, он ее, как правило, отвергает или на нее не откликается. Надо было ждать. Надо было ждать. И после того, как я упорно много раз услышала «нет», вы ошибаетесь. Я, ну, совсем не испытывала в этом потребности. Надо сказать, что я пережила много отвержения своей версии. Ну, прям много, это там года два. Она отрицала. Да. После этого она стала, она перестала. Она об этом человеке немного говорила, который ее отверг. Но она стала мне рассказывать о том, что, ну, как-то совершенно спонтанно, не означая вдруг, да, открылась такая, ну, из-под вытеснения, наверное, материал освободился, что у нее есть младшая сестра, ну, и что она более любима. Вот. Ну, и так у нас, ну, у нее исчезли симптомы, самолетом она не может так до конца разобраться, конечно, когда она, может, по привычке пьет, но перестала жаловаться на самолет. Вот, летать она продолжает все эти годы, в общем. И потребность в близости, да, ну, и можно сказать, что мы сблизились. Ну да, и в терапевтическом контакте она стала мне доверять определенный материал. Стала доверять определенный материал и рассказала мне еще о том, что ее врач, гинеколог, говорит, что если она не родит в ближайший год, все плохо. Ну и про это, естественно, много грусти, и она уже, ну, не скрывает этого расстройства. Да? Вот. То есть сам по себе запрос, простая фобия, да, ну, вид тревожного расстройства ушел в фон. Ну, на первый план вышла ее вид тревоги и ее потребность. Да? То есть мы продвинулись. Ну, я, конечно, говорю про успешный случай, который, на мой взгляд, успешный. Следующий случай. Клиентка пришла со всеми возможными видами тревожных расстройств, и допекла меня минут за 10, так что я уже не думала ее брать, и отправила ее, конечно, к психиатру с удовольствием. Но она вернулась, случай диагноза. Тревожно-мнительное расстройство, тревожно-депрессивное расстройство. Что-то еще у нее нехорошо было с фантазией, еще с какой-то фобией. Ну, в общем, все было нехорошо. Но она вернулась ко мне. Потому что психиатр ей сказал: о, ты на хороший терапевт. Вот, значит, с чем у меня... Да, клиентка допекающая страшно, клиентка с высокой проективной идентификацией. То есть зрелые минуты на... В общем, да, очень мне было тяжело, да. А что она делала? Она каждый раз приходила и говорила, что ей очень-очень плохо, что она очень хороший человек. Почему она этим страдает? И вот это вот почему у нее вот это было через каждые 5 минут. И да, это все. Она только хотела это понять. Что я стала делать? Ну, я там, понятно, как-то там колдовала, и в результате я решила выбрать стратегию ответить ей на ее почему. А я пишу во время приема с клиентами. И я ей несколько сессий подряд рассказывала одно и то же. Почему у нее это? У нее две причины, которые мне удалось выяснить очень быстро, поскольку она очень много рассказывает о себе бесконечно. Причина следующая. У нее, да, что с ней происходит? В результате всего этого тревожного расстройства, во-первых, ей кажется, что она хочет изнасиловать всех вокруг, причем животных, детей. И она боится этих мыслей, и она все время спрашивает, почему это с ней происходит. Она плохо спит, и у нее дети, ну, собственно, и она ей 33 года, и она постоянно отстраняется от детей, и ей кажется, что она умрет. Ну, что у нее должна быть какое-то неизлечимое заболевание. Быстро, достаточно быстро выяснилось, что мама клиентки в подростковом возрасте болела раком крови и умерла. А рак крови – это про то, что она долго ослабевала и просто лежала в комнате. А второе, тоже достаточно быстро выяснилось, что клиентке нет секса, она замужем. Ее муж постоянно работает, но там такая деталь, она встает в 5 утра, готовить ему каждый день кушать. Вот. Ну, то есть, так, ну, короткие такие сведения, да. И она не может ему отказать, ну, вставать в 5 утра, ну, и кормить его, и собирать ему еду с собой. Секса у них летом. И я ей стала отвечать на все ее почему. Я говорила, у меня две версии. Первая версия, да, вы в слиянии с вашей мамой, да, не отжившая Ереване, да, вы совершенно, да, не можете от этого опыта отстраниться, да, вы так соединяетесь со своей мамой, вы не можете видеть с ней свои чувства, поэтому у вас без всякой болезни, да, все симптоматика на лицо. Второе, вы сильно сердитесь на своего мужа, у вас очень много сексуальной агрессии, у вас очень много и несексуальной агрессии, вы не можете, она зависима от него. Я вот так прямо и говорила, как вы думаете, что-то помогло? Клиентка ничего не запоминала. То есть вот казалось бы, такие убойные версии, да, я такая взяла и сразу ей говорю, ну, которые могут убить слона, да, такие прямые такие интервенты. Она ничего не запоминала. Я в конце, ну, поскольку я все записываю с утра, я говорю, я никогда этого не делаю, хочешь, я дам тетрадку. Ты в последние несколько дней ты там читаешь. Содержание наших бесед. Она испугалась. Ну вот мы тут остановились с ней. Я говорю, понимаешь, я не то чтобы говорю, что ты там, ну, плохой человек, редиска, там не запоминаешь что-то, да, просто заметь от того, что ты трясешь меня с криками, почему, да, ну, ничего не меняется. Ну, просто остановись, да. Вот, она тогда действительно насторожилась, да, и, ну, терапия сейчас, это сырая терапия, это не небольшое количество сессий. И вот она сейчас приостановилась. Она приостановилась, и дело в том, что в работе с тревогой очень важно суметь остановить клиента. Ну, он же тревожится, да, у него постоянно холостой, да. И вот этим мне удалось клиентку остановить. Ну, я на данный момент испытываю такой небольшой успех, да, но дальше буду смотреть, потому что, да, симптоматика остается. Да. Естественно, она... Нет, там был эпизод смешной. Она мне посмотрела на меня и сказала, так что мне с ним разводиться?
При полной финансовой.
Посмотрел на нее, говорю, ну и мусь. Так, хорошо. Ну, то есть это тоже небольшой прогресс. Да? Ну, вот. И понятно, да, что дает тревожное состояние. И усилия, да, ну, усилия, которые теперь ей придется делать. Потому что я конфронтировала попытки постоянно мне обвинить, что ей не легче. Она с этого начинала, да. Ну, чего у меня возникало очень много ярости. Вот. Следующая клиентка. Это еще успеваем. Клиентка 45 лет ей, у нее 10 подростки, но не так, чтобы подростки, одной дочке 22, другой 17. Да? И у нее болен папа, Паркинсона, и у нее муж алкоголик, и у нее, она приходит с тем, что у нее всевозможные болезни, она замучила всех, ну, прислала невропатолога, она замучила всех невропатологов города, охотится за синицами теперь. Вот. И, значит, она не только нашей страны замучена невропатологов, но также Израиля и Германии. Она, да, она очень сильно, она тратит очень много денег на обследование и анализы. Она ищет у себя Паркинсона и находит в нем подтверждение. Она мучилась между рассеянным склерозом Паркинсона и склонилась в сторону Паркинсона. Она очень-очень быстро говорит. Первая, она, ну, захватывает, скажем так, пространство, и вот в разговоре с ней нельзя ставить слово, она блокирует, ну ничего нельзя сказать. И терпит, если вдруг я что-то говорю, она терпит, а потом начинает говорить, это очень она не слышала. Что у нее еще? Она не спит. Она не спит. Она длительная моя клиентка, это недавняя история. И что там у меня было с ней в контрпереносе, я ей стала сочувствовать очень сильно. Прям серьезно стала сочувствовать и не могла ничего с собой поделать. Мне хотелось ее, ну я понимала, что все нехорошо, да, но я не могла остановиться, я была к ней мягка. Ну вот, да, то есть она агрессивна, да, она блокировала пространство, да, а у меня было ощущение, что я разговариваю с маленьким очень младенцем, да, но который, ну, и просто, ну, только сочувствие не чувствовала. Вот. И ну, так я и чувствую до сих пор, кстати, мне удалось не избавиться от этого такого сильного контрпереносного чувства. А сейчас скажу, чем дело продвигается, да, потому что терапия не закончена, но облегчение пришло в определенной степени. Не облегчение. У нас не война. Да? У нас война, ну, с одной из ее частей, да. Я ничего не могла сделать. Я чувствовала к ней сочувствие, она по-прежнему не спала, она по-прежнему ходила к врачам, она по-прежнему мучилась. И тоже меня периодически вновь обесценивала, да, ну и не напрасно, потому что ничего не помогало ей. Злилась она и обижалась, вот, но ходила. У меня была версия, что у нее нет болезни. Но я не врач. Она приносила мне анализы. Бесполезно. Я отправляла ее в психиатр, естественно. Психиатр поставил ей тревожное расстройство. Все в общей форме. Ну, со всеми возможными там, да, какими-то. Там было, по-моему, тревожно-депрессивная форма. Вот. И я вот опять же говорю о ней. В общем, голова у меня была вот такая. Скажем так. Здесь было сочувствие, голова была вот такая. Я испытывала бессилие. Вот реально бессилие. И все равно ее ждала. Ну, то есть я понимала, что я хочу продолжать с ней терапию, но я бы ей не сказала, нет, и она ко мне приходила. В результате, даже мне трудно о них поговорить, расколдовываться она стала тоже вместе моей упорной гипотезы. Я стала предполагать, что она находится в слиянии со всеми, вот, из-за того, что она мне маленькая, я это чувствую, да, и я к ней стала испытывать много симпатии, так что она поселилась у меня в сердце, а в сердце у меня не очень много места. Ну, туда не каждый клиент так нормально рассаживается. Все имеют там место, но она стала занимать несколько мест. Когда в автобусе купили два места, да, три. И я стала предполагать, что я с ней, естественно, в слиянии. Раз, два, три, я уже не отсекаю это, я все равно с ней в слиянии. И к слиянию со стороны хорошей мамы. Ну, то есть мне хочется быть для нее хорошей мамой. И жалеть ее бесконечно, сочувствовать ей, да, успокаивать ее. И, да, наши дети ее успокаивали, вот что точно происходило. Тренировать мне ее удавалось и поглаживать удавалось. Ничего другого отражать уже не удавалось, да. Вот. И через время я стала предполагать и стала ей говорить о том, что она находится со всеми в слиянии, да, что она правда очень маленькая. А, я же хотела сказать, у нее очень состоятельная семья, она очень много зарабатывает. То есть у нее высокая должность, она говорит, что? Это, ну, я с ними в слиянии, это я без силы, без помощности, да, они все от меня зависят. И через время, да, она стала задумываться о том, что она действительно стала. У нее только алкоголизма нет, потому что ее организма не хватает на это. Она заметила, что у нее симптомы всех людей, которые ее окружают. У мамы казалось тревожное расстройство. Вот в чем чудо было ее. Мы отправили маму к психиатру. У мамы серьезное тревожное расстройство с паранойей, с фобиями, со всеми делами. У папы Паркинсона. Старшая дочка перенесла, ну, у старшей дочки синдром навязчивых движений. У мужа алкоголизм, у младшей просто противная сепарация. В общем, она со всеми этими, да, ну такая здоровая, нормальная сепарация, с конями такими. И она со всеми этими людьми находится в потрясающем слиянии. То есть ее вообще нет. Да? И когда это все здесь случилось, то это осознавание, да, я развивала эту версию, выяснилось, что, ну как не выяснилось, а промелькнула следующая фраза, такая маленькая фраза, за которую я зацепилась. Она сказала так смело, мне говорит, так что, мне не звоните ни там. Я говорю, она говорит, и может быть просто сейчас перестать принимать все лекарства? Она принимает лекарства много. Может быть перестать принимать все лекарства? Ну, то есть у меня появилась надежда, что она все-таки перестала болеть всеми возможными заболеваниями, но так активно. Да? Но здесь моя работа тоже не завершена. Наверное, теперь хочется мне в конце сказать один успешный случай, потому что один есть неуспешный. Успешно, да, успею. Клиентка. Похожа клиентка. Замужем, дети, муж наркоман, папа болен, смертельная болезнь, почечный аденостат, гемодиализ. И клиентка умудрялась рассказывать мне, когда пришла. Она не спит, она не работает, она обслуживает папу, обслуживает детей, обслуживает мужа. Ну, да, это она осознавала. Но ее преследовали фантазии, которые тоже сексуального характера. И клиентка тоже фантазировала о том, что с ней что-то не в порядке, но практически она думала, что она совсем сумасшедшая, и поэтому она боялась пойти к психиатру и не пошла. Что еще про нее такого особенного? Она умудрялась на сессии рассказывать только о своих фантазиях. Ничего нельзя было выяснить про ее жизнь. Когда я пыталась понять, прояснить у нее, что она готовит, во сколько она встала, во сколько легла, простые вещи какие-то, да, она описывала только свои близкие. Ну, что они делали себя, она совсем не описывала. Очень коротко, в чем заключалась победоносная конфронтация ее тревоги. Я ей объясняла, что она живет не своей жизнью, что она живет жизнью своих близких, что ей страшно возможно жить. Я по-разному ей объясняла феномен ее слияния с окружающими, ее вести.
Колонка тут тоже.
Пыталась я объяснить ей, да, про ее бессилие, всемогущество и показать его разными способами.
Но при этом, да. При этом клиентка все равно, да, возвращалась к описанию своих фантазий. Все, что она хотела, это она бесконечно хотела, чтобы я выслушивала ее достаточно страшные фантазии, где было там, где было смешение агрессии сексуальной и агрессии разрушительной. Да. Я забыла, кстати, о потребности предыдущих клиентов, как увлеклась со своим описанием. И вот эта последняя клиентка, да, она, конечно, мы нашли с ней выход. Да, да, потому что за каждым клиентом была потребность, да, то есть там была сепарационная тревога с определенной потребностью. Я вернусь, наверное, к этому. И последняя клиентка, да, которая погружала меня в мир своих фантазий и совершенно ни о чем не хотела слышать и говорить. Ни про всемогущество, ни про контроль, ни про бессилие, ни про слияние. Она остановилась, когда я ей предложила... она мне предложила, она сказала, все, я уже больше не могу, да, я, наверное, с ним разведусь, со своим мужем. И я предложила ей пофантазировать один раз сама, что она сделает после развода. Да, как активно пофантазировать, что она сделает, если она вот прям правда по-настоящему с ним разведется завтра. И клиентка сразу же сказала, что она бы открыла свой бизнес. Вы не поверите, она пришла на следующую неделю, открывшая свой бизнес. И у нее прошло все. Она не развелась, у нее прошли фантазии, я не знаю, надолго ли, да, но прошло уже какое-то время. Она стала спать, она потеряла способность фантазировать о несуществующем, да, и единственный мой комментарий, который я смогла сказать, да, который ей помог, она за него зацепилась, когда я сказала, смотри, теперь ты тревожишься о реальных процессах, открытие бизнеса, которое она затеяла, достаточно сложное мероприятие, она много лет не работала, но мечтала об этом бизнесе. И у нее вот такая голова от того, сколько ей всего надо. Она стала приходить и рассказывать, до сих пор рассказывает о том, какие ужасные строители, какие ужасные поставщики, что с Китаем не так. В общем, и она вообще перестала говорить о несуществующих страхах. То есть это такой удачный эксперимент, да, оказался, в котором она перенаправила всю свою активность, да, в реальные сложности. Реальные жизненные обстоятельства. У нее все прошло. Она радуется, как младенец. Я вместе с ней ничему не верю. Жду, когда вернется. Но ничего не возвращается. И я в этом месте могу просто сказать, что клетка была, конечно, готова, ну, к тому, что кто-то, но способ конфронтации ее тревоги, да, для меня был достаточно радикальным. Но я когда предложила пофантазировать, что ты разведешься, это было про то, что давай посмотрим на это как на реальность. Ну, то есть она столкнулась с реальной угрозой, ну, выживания, да, и ее потребность была в свободе тоже, в свободе действий, в самостоятельной активности. Да, это была тоже сепарационная тревога, да. Клетка, которая испытывает, которая набирает на себя все, да, ну, болезни своих близких, да, тоже, ну, да, страдала сепарационная, потребностью сепарационная тревога, потребность была в свободе и дистанции, нее, да, и переживала на сепарационную тревогу. Вот. А клетка, о которой предыдущий говорил, да, которая 33 года, у которой, да, ну, всевозможные страхи и расстройства, у нее была, конечно, потребность признать свою враждебность к материнской фигуре, к мужу, депрессивная тревога. То есть потребность была в выражении агрессии и признании своей враждебности. Ну вот, перемножку. Да. Спасибо вам.